монастыре Нечинов. Писатель книги о небесной иерархии производит от апостола Павла. Апостол Павел упоминает эти чины в своих посланиях. И такое же разделение чинов ангельских указывается учение святых Иоанна Дамаскина, Григория Двоеслова и символических книг православной церкви. Дионисий является основоположником классической классификации ангельских сил. Предложенная Дионисием структура не имеет в Писании никакого основания. Как бы чины есть, но они даны не в порядке, а там, в беспорядке в Писании. Святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Иоанн Златоуст, упоминают весь ряд из 9 Дионисиевых наименований, но в различном порядке. А Дионисий систематизировал классификацию ангельских сил и придал ей метафизическое обоснование. Степень духовных сил ангелов, полученная ими при творении, указание в словах апостола Колоссянам 1.16, им создано все, что на небесах и что на земле, видимо, невидимо, престолами, господствами, начальствами, властями, все им и для него создано. Послание апостола Павла Колоссянам 1.16. По учению православного исповедания ангелы поставлены в таком порядке, что низшие ангелы получают просвещение и благодеяние Божие через высших. Так учат святые отцы Григорий Великий, Афанасий Великий, Иоанн Дамаскин. Просто в чем смысл? Получается, они обращаются не напрямую к Богу, а именно от предыдущего чина получают свое общение с Богом. Вот этот у них странный пункт. Потому что мы можем напрямую обращаться к Богу, а у них почему-то только через более высший чин.
А самый высший чин к Богу может обращаться?
Ну, чисто логически, да, но странная схема это вообще. Ее вот так математически не объяснишь. Там, допустим, вот есть этот архангел Михаил. Он в чину архангелов, это чуть ли не самые низшие чины. А он у нас считается самым высшим из всех.
Ну, да.
Поэтому тут логика какая-то вот она не стопроцентная. Они как-то попытались упорядочить.
Может, мы просто не знаем много?
Естественно, мы ничего не знаем. Духовный мир, в чем там знать-то можно. Это вот как бы пытаемся это для себя уяснить. Потому что там вопросов много все равно остается. Но церковь приняла это как бы для себя.
А ангелы-хранители это низший чин считается, да?
А кто он? Непонятно, что кто он. Ангел-хранитель. Непонятно. Ангелы, архангелы. Кто, к кому он относится, ангел-хранитель? Они все ангелы, все девять чинов, они все ангелы. Как их отличать-то? Из священного писания предание нам известны семь ангелов поименно. Эти семь высших ангелов, следующий это Михаил. Переводится кто как Бог, кто равен Богу. Михаил. Упоминается он в книге пророка Даниила, послании Иуды и Апокалипсисе. Дальше идет Гавриил. Переводится он с иврита как муж Божий, сила Божия. Упоминается он в книге пророка Даниила и евангелиста Луки, Благовещение. Три имени ангельских встречаются в неканонических книгах. Это в книге Тавит Рафаил, переводится как «Помощь исцеления Божия». В третьей книге Ездры Уриил, переводится как «Огонь, свет Божий». Вот у них всех окончание «ил», переводится как «Божий» еврейскому. И Салафиил – это молитва к Богу. И преданием указывается еще и Иегудиил, Хвала Божия.
Игудию.
И Егудию. Ну вот у евреев встречается такое имя. До сих пор. И Варахиил, это переводится как благословение Божие. И эти ангелы называются архистратигами небесных сил. Вот они считаются вот семь высших. Ну это мы знаем вот из Писания, как они там вот употребляются, вот мы считаем высшими.
Это высшие, да?
Ну вот да, семь нам известно, вот они как бы считаются архистратигами. Там в Откровении апостола Иоанна Богослова упоминается о семи ангелах, предстоящих при Богу. Откровение 8.2, и эти семь ангелов управляют всеми чинами ангельскими. Вот это все мы знаем из Писания. По большому счету для нас эти знания, в общем, совершенно не необходимы. Вообще эти тонкости знать для спасения ни к чему особо. Видимо, поэтому Господь человек, людям и не открывает все это дело. Не спасительно, значит. Наименование ангел значит вестник, слово греческое. Ангелос происходит также от греческого глагола ангело, возвещаю. И это слово означает их должность. Так называются бесплотные духи, потому что они часто посылаемы были Богом на землю для возвещения людям воли Божьей. Например, Лоту, племяннику Авраама, Моисею и пророкам, судьям израильским. Архангел Гавриил явился священнику Захарии, возвестил ему о рождении святого Иоанна Предтеча, тоже в Евангелии рассказывается. И он же возвестил Пресвятой Богородице о зачатии ею рождения Спасителя мира. Освободил апостолов из темницы и спас апостола Петра. Это в Деянии. Ангелы сотворены были прежде видимого мира. В днях творения они не упоминаются. Моисей умалчивает о творении ангелов. Ну, из Писания можно вынести, что ангелы были созданы прежде образования видимого мира. Вот писатель упоминает об искусителе первых людей в образе змея. И этим искусителем мог быть один из падших духов, Бытие, 3 глава. Около времени создания первых людей не только существовал уже мир бесплотных духов, но и в этом мире успел даже произойти нравственный переворот, окончившийся отпадением от Бога некоторых духов. При передаче истории падения первых людей Моисей упоминает о Херувиме, который был поставлен Богом на выходе у сада Эдемского с тем, чтобы охранять путь к древу жизни. Эдемский сад – это рай. И в книге Иова говорится, что когда созданы были звезды, все сыны Божии, под которыми у Иова, разумеется, ангелы, восклицали от радости. Иов 38.7. И это значит, что они были созданы прежде четвертого дня творения. Но ни в третий день, ни во второй, ни в первый Моисей не говорил о сотворении ангелов. И, следовательно, они сотворены были прежде первого дня или прежде видимого мира. Они все-таки не материальные, а не духовные. Поэтому они могли быть и до сотворения мира произведены. Ангелы предназначены Богом к тому, чтобы быть совершеннейшими отображениями Его величия и славы и с участием в Его блаженстве. Григорий Богослов называет их отблесками совершенного света или вторичными светами. То есть ангел – это вторичный свет, отражение Бога. Некоторые из ангелов называются ангелами-хранителями, потому что они сохраняют как целое общество или государство, так и каждого человека. Общество или государство имеют, особенно ангелов-хранителей можно видеть из 10 главы книги пророка Даниила. Здесь пророк говорит о князе царства иудейского Михаиле, князе персидском и эллинском, являвшихся перед Богом и ходатайствующих о своих царствах. Само название ангелов-хранителей заимствовано из слов пророка Давида. Ангелом своим заповедал о тебе сохранять тебя во всех путях твоих, Псалом 90, 11 стих, то есть во всех обстоятельствах жизни твоей. Пророк говорит здесь как вообще о каждом человеке, так и о спасителе мира. Матфея 18:10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Под малыми сими здесь, разумеется, верующего Христа, а не какие-нибудь там дети или еще что-нибудь. И они называются малыми, как потому, что были подобны малым детям по своему подобию кротости и смирению, и потому, что от многих из неверующих они считались презренными. Христос запрещает презирать этих малых, потому что у них есть ангелы на небе, которые всегда ходатайствуют от них перед Отцом Небесным, и опасно оскорблять или презирать их. Ангелы настолько совершились, утвердились добрем и святостью, что стали неподвижными на зло. Ангелы трудно склоняемы к злу, хотя не непоколебимы, но теперь даже и непоколебимы не по природе, а по благодати и привязанности к одному только благу. Неподвижные на зло благие ангелы навеки святы и светлы. Ангелы не знают будущего, им не во всей полноте открыта тайна искупления, и не проникают они в помышления человеческих сердец. Насчет ангелов, вот чем отличие от человека, что у них выбор только один раз был у ангелов. Вот они его сделали. Вот либо во зло, либо в добро, но только один раз и навсегда. А у людей возможность так вот туда-обратно бесконечно, пока жив. Вот такое отличие. Своей собственной силой они не могут творить чудес, так как Бог, творя чудеса, един, Псалом 71:18. И святые отцы учат, что ангелы не ведают божеского естества, божественной природы. Ангелы крылами своими закрывают лица своим, прославляя Господа Саваофа. Они видят Бога, насколько для них возможно, и имеют это пищей. Для них это пища. Получается, вот те, кто... Святые отцы говорят, те, кто вот они вот при Боге пребывают, у них пища, получается, лицезрение общения с Богом. А для темных ангелов у них пища человеческие страсти. Как говорит Василий Великий, они как лист насыщаются водой человеческими страстями, вот про темных ангелов. Как-то так вот они впитывают эти страсти. Но с другой стороны, все равно они бессмертны. Как-то так они не умрут, хоть с людьми, хоть без людей. Святые отцы считают, что блаженные воинства святых ангелов бесчисленны, множество бесплотных сил несметно, а потому употребляемые нами числа малы для обозначения их бесконечного числа. Ряды небесных сил исчислить нельзя. Ноги, суть, блаженные воинства надмирных духов, они превышают немощную узкую меру наших материальных чисел. Ангелов так много, что они превосходят всякое число. И святой Дамаскин говорит, ангелы сильны, готовы к исполнению Божьей воли и по свойственной им быстроте. Тот час повсюду оказывается, где бы не повелело божественное мановение. Конец цитаты. Сначала все ангелы сотворены были добрыми, но потом некоторые из них отпали от Бога и сделали злыми. И первым поводом грехопадения ангелов была ложь, то есть ложное представление ими своих совершенств и своего отношения к Богу. И затем последовала гордость, желание сделаться равными Богу и независимыми от Него. Произошло явное отпадение от Бога, и Христос говорит, что дьявол не устоял в истине, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Апостол Иуда говорит, что злые духи не сохранили своего первоначального состояния, но оставили свое жилище. Послание Иуды, 6 глава. Апостол Павел показывает, что дьявол подвергся осуждению от Бога за гордость. Главный верховный дух зла называется в Священном Писании сатаной, переводится с еврейского как противник-обманщик. Также он называется дьяволом. Дьявол переводится как клеветник. Еще называют его Виэльзевулом, Велиаром, князем власти воздушной, князем мира сего, князем бесовским, искусителем, деницей. Аввадоном, это в Откровении он так называется, а прочие злые духи именуются духами нечистыми. Духами зла, злыми духами, бесами, демонами. Главный злый дух своим примером во власти увлек отпадение от Бога всех других подчиненных ему духов и образовал особенное злое царство. До своего падения он был, по мнению свидетеля Григория Богослова, самым первым и совершеннейшим из всех сотворенных духов и назывался Деницию, переводится как утренняя звезда. Преподобный Дамаскин говорит, что он был начальником ангельских сил, которому Бог поручил охранение земли. Слово «дьявол» значит «клеветник» или «обольститель». И так называются злые духи, потому что стараются склонять людей ко всему злому, обольщая их хитростью и внушая ложные мысли и желания. Спаситель говорит неверующим иудеям: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Каждого человека он старается увлечь ко лжи и погибели. В нем нет никакой истины. Он есть отец лжи, потому ему свойственна только ложь и побуждение к ней своих последователей. Значит, в чем принцип действия вот этих духов, мотивы их, они ненавидят человеческий род по определению, просто, вообще, и их цель уничтожения вот этого всего человечества как вида, и они вот этим занимаются. Но напрямую Господь им не позволяет так вести, несмотря на все их могущество. Они могут действовать только через людей, как бы направляя одних людей на других. И вот так вот их уничтожают. Только по такому принципу. И каким-то образом, не знаю даже в какой степени это, что-то они могут сообщать свой план какой-то. Вот этим оккультисты занимаются регулярно. Что-то они при этом получают, какой-то надежды у них происходит. Но сам ее план, единственное, что у них есть, им все равно какие люди, они просто уничтожают всех. То, что если они там считают, кто-то там в литературе, что там называется, какие-то жрецы, какие-то любимцы, это все погубить, главное, через них. Основное большое количество людей, ну а потом и оставшихся добить. По большому счету схема такая. Они просто ненавидят всех людей вообще. В книге Иова излагается, что ангелы часто являются пред лице Божие, вкупе с ними и дьявол, и подробно изображаются все скорби, которыми по Божьему попущению дьявол искушает праведного Иова. Злой дух возмущает Саула, как это, первый царь израильский, коварно поступает Давиду, совращая его на дело, неугодное Богу. В облике змеи сеет первое в мире зло, распространившееся на всех потомков Адама. В пророческом видении Захарии описывается первосвященник Иисус, стоящий перед ангелом Господним. С правой стороны от Иисуса стоит сатана, дабы ему противодействовать. В книге Тавита говорится о демоне, убегающем от кадильного дыма, Тавит 8.3. И премудрый Соломон возвещает, что зависть у дьявола вошла в мир смерть. Содержание книги Иова вам всем известно или нет?
Нет еще.
В чем там смысл, а?
Пока еще. Не
дошли. Это вполне себе хорошее произведение. Там какая роль дьявола? Просто этот был Иов, он любимец Бога, исполнял все заповеди и так далее. И в этой книге указывается, что у сатаны есть доступ к Спасителю. Что они ведут диалоги в этой книге. Вот. И когда ему говорит сатане, Бог говорит сатане, ну вот посмотри, какой у меня замечательный там есть святой. И сатана говорит, ну когда у него все есть, конечно он будет хороший. Ты у него отними все и посмотрим, какой он хороший. И вот Бог потихоньку там начинает у него отнимать вначале детей, потом богатство, потом здоровье. И вот так постоянно он приходит к нему сатана и говорит, что ну вот, а ты вот это у него отними, ты вот это у него отними. Ну вот доходит до того, что он уже сидит прокаженный, нагноющий, там скребет гной свой. И все равно он не проклинает Бога как-то. Просто ему уже сидят там его там друзья всякие, тоже какие-то мудрецы говорят, ну ты прокляни Бога и живи себе спокойно, что ты мучаешься. Но так он ни Бога не проклял, за что он ты праведник. И Господь в итоге ему все вернул. Как бы все, что у него было, и здоровье, и богатство, и дал ему много там детей и так далее. Как бы был посрамлен сатана вот в этом произведении, в этой книге Иова. И там есть тоже интересный момент, какой он все-таки, при всем при том, он пытается как-то все-таки Бога обвинить, Иов. Он говорит, я же все сделал, как бы все заповеди выполнил, почему же я не процветаю это вот когда вот так. И заканчивается тем, что говорит, да, я не прав, Господь велик и так далее. Как он, там есть такие всякие размышления, вроде бы такие, что ну я же такой праведный, я же такой молодец, и все равно неблагоденствую, когда он уже вот дошел до такого состояния. И все равно потом говорит, да, Бог, ты прав, ты велик и так далее. Ну это тонкости, ладно, один. Мы говорим тут конкретно про нечистых духов.
Он же ему потом все вернул, да, за его
праведность? Вернул, да. Но он же выставил, там ему же говорил, он говорит, похули Бога, и все это пройдет там. Как спасибо, говорят, сойди со Христа, там, и все, мы тебя скажем. Нет. Он до конца был верен Богу. Причем он даже считается правильным, но даже не иудейским. Это там халдейский, там вообще что-то там далеко от иудеев. Так, ё-моё. Фарисеи обвиняют Спасителя в том, что он властью Вельзевула, князя бесовского, для них бесов. Он не только не отрицает их существование, но своим ответом подтверждает, что действительно существует сатана и его царство. Цитата: «Аще сатана сатану изгонит, нася разделился есть, как убо станет царство его. И аще с Вельзевуле изгоню бесы, сыны ваши, о ком изгоня». Матфея 12:26. Царство Божие осуществляется в мире властью над нечистыми духами, изгнанием их из душ и тел человеческих силой Духа Святого, в чем признак Христовой веры. Всю природу своего существа вот эти нечистые духи по собственной воле отдали на служение греху. Они единственные творцы греха в человеческом мире, тогда как люди — это творцы греха лишь настолько, насколько они добровольно с ними соединились и духовно от них рождаются. И по сей причине в Вечной книге сказано: кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Первое послание Иоанна 3:8. Дьявол, заклятый, отец лжи и всего лживого, отец греха и всего греховного, и поэтому он человекоубийца из коней. Все мысли дьявола искусно собраны в целую философию греха и лукаво составлены в апологию зла, нацелены на то, чтобы отвратить людей от Бога, и только Бог способен победить их и не спровергнуть. Это явилось причиной Боговоплощения, искупительного подвига Спасителя в мире сем, зараженным грехом и наполненным дьявольскими кознями. Ну, так же вот, если как вот ремарка к этому всему, что все через них, есть такое предание, что когда одного человека как бы стали обличать в каких-то грехах, он стал говорить, что это все демон меня искушает, демон во всем виноват. И тут поблизости демон, он говорит: я, говорит, вообще, говорит, ничего не делал, говорит, ты сам молодец, говорит. Так что вот иногда люди и без дьявола справляются. Уже в такой степени испорчены. Происхождение дьявола и его ангелов необходимо искать в них самих, в их свободном и добровольном отпадении от Бога, как вечной истины, света и блага. Все совершенные и всевладей Господь их сотворил светлыми, добрыми и святыми, но они не захотели устоять в добре, пребывать в истине, потому отпали от Бога, сделавшись ложью, злом и грехом. Дьявол стоял в истине, был огражден истиной, от него зависело, пребудет он в ней или нет. Он предпочел оставить ее, добровольно отпал от истины. По своей воле они согрешили, выступили из божественной истины и блага и пошли по пути горделивых скорбей и страданий, водящих через страшный суд, вечные муки и во вторую смерть. На это указывают слова святого апостола: Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Второе послание Петра 2:4. Первый светоносец, Люцифер по латыни, это вот было по-еврейски, а по-латински он Люцифер, Деница за превозношение стал и назван тьмою с подчиненными ему богоступническими силами, которые через свое удаление от добра стали виновниками, творцами, демиургами зла. Гордость берет свое начало от дьявола, который прельстился, переоценив силу и достоинство, данное ему, и задумал сравняться в славе с Богом, почему и свержен с небесной высоты с теми ангелами, которые вырвали свое зло. Святые отцы говорят также, что гордость – это мать всех грехов. Главное качество дьявола – противиться Богу, выдавая себя за Бога. Дамаскин говорит, тот ангел, который стоял во главе земного чина и которому со стороны Бога была верена охрана земли, не родивший злым по природе, но был добрым и произойдя для благой цели, совершенно не получив себя самого со стороны Творца и следа порочности, не перенесший как света, так и чести, которую ему даровал Творец, по самовластному произволению изменился из того, что согласно с природой, в то, что против природы. И возродился против сотворившего его Бога, восхотев воспротивиться ему, и первый, отпав от блага, очутился во зле. Конец цитаты. Так как они сознательно и добровольно всем своим существом избрали богоборчество вечное, то гордостью настолько погрязли во зле, что нет им больше ни покаяния, ни исправления. По словам святого Устина философа, они неизменимо злы. Уравнив себя сознательно, разумно и упорно со злом, дьявол имеет волю, которая не может раскаяться. Значит, смысл в чем? Все, он сделал вывод, выбор один раз в сторону зла, и больше он изменить этот выбор не может. Все это навсегда. Для него нет там никакого покаяния, ничего. Он уже не может измениться. Он мог изменить, у него был выбор один раз. Все, так что вот молиться там что-то там за них, это незачем. Они предопределены уже, они знают это. Также опять святой Дамаскин. Падение для ангелов все равно, что смерть для людей, ибо после падения для них невозможно покаяние, как невозможно оно для людей после смерти. Конец цитаты. Христова церковь всегда была верна богооткровенному учению о необратимом падении бесов. На Пятом Вселенском соборе церковь осудила мнение Оригена о покаянии демонов, об их возвращении к Богу. Ориген выдвигал теорию, что спасутся вообще все, без исключения, хоть грешники, хоть кто. И именно демоны являются возбудителями всех человеческих пороков, страстей, хулы на Бога и развращения человеческой души. Ибо за каждым пороком и грехом скрывается бес, как их первоначальный творец. На это указывает многократное Писание, например, Матфея 13:28 и так далее. Однако, хотя бесы и могут совращать людей на зло, но не способны принуждать их творить зло без их согласия. Все-таки над свободной волей бесы насилие творить не могут. Они стараются всячески добиться согласия. Как вот с Евой был, они искушают и говорят, смотри, как красиво, на вкус приятно, а будет вообще, станешь как Бог. Вот такими средствами. Но человек все-таки принимает решение сам. Он может как согласиться, так и не согласиться. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, именно дьявол является подстрекателем к греху, он подстрекает всех, однако же не может одолеть тех, которые ему не покоряются. Дамаскин говорит, всякий порок придуман ими, также и нечистые страсти, и хотя им позволено нападать на человека, но поступать насильственно с кем-либо они не имеют власти, ибо от нас зависит, выдержит нападение или не выдержит. Конец цитаты. Каждый человек имеет свободную волю. Дьявол способен поощрять его к греху, злу, но он не имеет власти принуждать нас против воли. Также они не могут искушать людей больше, чем люди способны выдержать. 1 Коринфянам 10:13. Как хранитель и промыслитель созданных существ, Бог не допускает демонам вытеснить добро и окончательно утвердить в мире зло, хотя и попускается им насаждать зло в мире. Святой Кассиан говорит, каждого человека сопровождает один демон, стараясь всеми средствами развратить его душу. Бесы не знают будущего, но могут, используя свой многовековой опыт, делать известные догадки, которые часто сбываются. Святой Дамаскин говорит, предсказывают же и демоны, иногда потому, что видят то, что происходит вдали, иногда же потому, что догадываются, почему они часто и лгут, и им не должны верить, даже если они много раз и говорят истину. Потому что они, допустим, будут часто говорить правильно, а затем подведут к такому моменту, что человек начнет верить всему вранью, которое они станут говорить. Откровение не сообщает нам точного числа падших духов, но свидетельствует, что оно весьма велико, и что и между ними есть различия в силе и способность творить зло. Святой Афанасий Великий говорит, велико множество демонов в воздухе вокруг нас, и недалеко они от нас, и велико различие между ними. А по святому Иоанну Дамаскину демоны неисчислимы. Так, у нас время-то сколько? Есть еще или все?
Минут пять.
Ну, смотрю, пару минут уже. Вот, как бы мы тогда с ангелами закончили, я к тому, что новую тему начинать имеет ли смысл?
Нет.
Как хотите, не все. Дальше, значит, дальше. Библейское откровение о творении из ничего. Автор книги «Бытия» во всем повествовании сотворения мира три раза употребляет слово «сотворил». Это древнееврейское «бара». Это вот означает именно «творить из ничего». «Бара» – отдельный глагол. И употребляется он вот в книге «Бытия» всего три раза. Еще есть одно упоминание в 50-м псалме. «Сердце чисто сразит ждимание Божие», там тоже стоит «бара». «Творить из ничего». Во всех трех случаях речь идет о возникновении принципиально новой сущности. Первое бара – это сотворение неба и земли из ничего. Второе бара – это сотворение души живой. И третье бара – это сотворение человека. Это вот творить, а есть еще создавать. Создавать это будет аса. Но оно уже часто встречается, это уже просто удобно. Человек, будучи одним из организмов Земли по своим духовным особенностям, есть нечто принципиально новое в мироздании. И личность человека, его внутреннее я или сознание, они нематериальны. Тело создано из праха, а душа нематериальна. От творения автора книги «Бытия» отличает создание, Оса, это на иврите, творить из ничего бара, а просто создавать из чего-то, это оса, 2А. Всех форм, которые наполняют мир. То, что создано, возникает не из небытия, а из предшествующей ранее сотворенной основы. Из того, что уже хранит в себе потенциальную возможность бытия того, что создается. О происхождении тверди небесной, солнца и прочих небесных тел говорится, что они не сотворены, а только созданы. Так как они суть только разные формы ранее существующей материи. Возможность их возникновения потенциально имела в недрах ранее сотворенного материального мира. И после того, как сказано о сотворении души живой, далее при описании появления множества живых существ сообщается, что они только созданы. После сотворения живой души ни одно из конкретных животных организмов не представляет собой ничего принципиально нового. Тоже разграничение понятий бара и оса в рассказе о сотворении человека. Человеческий организм состоит из материи, следовательно, по телу он не сотворен, а создан, подобно организмам других живых существ, наделенных психикой. И поэтому автор книги «Бытия», сказав о сотворении человека как принципиально нового существа, в главе 2 говорит, что по телу, то есть как организм, человек не сотворен, а создан из праха земного. Многие понимают слово «сотворить» в смысле «сделать», а так как известно, что сделать что-то из ничего нельзя, то приходит к отрицанию самой возможности творения. Наблюдая во всех явлениях непосредственную связь причин и следствий, люди констатируют, что каждое материальное явление имеет материальную причину, и приходят к выводу, что нематериальной причины вообще не может быть. Ну, чисто человеческая логика, да. Аналогии мы знаем только какие на Земле. Духовный мир у нас нам неизвестен. И поэтому не может быть и творение как акта появления из небытия, чего-либо ранее несущественного. Пытаются решать вопрос о возможности творения в тех же масштабах и теми же методами, с помощью которых приступают к изучению всех явлений окружающего мира видимого. Откровение называет творением возникновения принципиально новой сущности в силу причины, пребывающей в нетворимой сущности. И мы не можем говорить о какой-либо внутренней причине возникновения к бытию новой сущности, если эта сущность сама еще не существует. И если мы говорим о творении мира, то причина его бытия может мыслить только некую силу, пребывающую вне этого мира.
Время уже.
Заканчиваем?
Да.
Достойно есть я то воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.